Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, и на связи со мной из города Санкт-Петербурга Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Мы сделали в этот раз цикл программ из двух частей, потому что мы рассказываем вам, начиная с прошлой недели, про историю Югославии. Это очень сложная страна сама по себе, с очень сложной политической, конфессиональной, какой угодно военной историей. И как раз ровно неделю назад наш гость Леонид Янович Гибианский, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения. Добрый вечер, кстати, Леонид Янович.
Добрый вечер.
Как раз он довел рассказ от создания Королевства Югославии, оно по-разному называлось, до начала, до марта 41 года, когда король Павел или регент Павел вынужден был под давлением Гитлера заключить союз с Германией. И вот ровно с этого момента, с момента фактического начала вот тех трагических и решающих событий, о которых мы сегодня будем рассказывать, мы сегодня поговорим во второй части нашего рассказа о Югославии. И я напомню тем, кто, может быть, пропустил нашу прошлую программу неделю назад, о том, что руководство Югославии было вынуждено, фактически вынуждено подписать соглашение с Гитлером в силу непреодолимых обстоятельств. Да, Леонид Ильич, так дело было?
Да.
Перед ним поставили ультиматум.
Да.
Как дальше развивались события после того, как...
А можно мне первый вопрос?
Да, Виталий, пожалуйста, конечно.
Добрый день, заочно я говорю вам еще раз. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос по Берлинскому пакту, да, к которому присоединилась Югославия. Тогда были хорошие отношения, фактически дружеские, между Советским Союзом и Германией. Был ли Советский Союз предупрежден Германией о том, что будет заключены некие соглашения с Югославией?
Но прежде всего я бы хотел сделать одну поправку. К тому времени никаких дружественных отношений, конечно, между Советским Союзом и Германией уже не было. А была ситуация альянса двух, так сказать, скрывающих это друг от друга врагов, каждый из которых опасался другого и ждал того часа, когда можно будет развязать себе руки и действовать абсолютно в собственных интересах. Так что тут все гораздо сложнее. Это...
Ну, понятно, но для Советского Союза это был сюрприз, это была неожиданность или предполагалось, что так будет?
Ну, вообще, к этому дело шло, и, в сущности, мало кто сомневался в том, что либо Югославии выкрутят руки, ее руководству, либо ей придется сдаться. Хотя публично, ну, так прямо не говорилось, естественно.
Хорошо. Ну вот в марте 41 года правительство Югославии подписало протокол о присоединении к Берлинскому пакту, тем самым встав на сторону...
Встав на сторону
Германии и Италии, да? И это вызвало взрыв, да? Это вызвало взрыв в югославском обществе.
Да, 25...
Вот как это произошло все?
Да, 25 марта протокол в Вене о присоединении Югославии к Берлинскому пакту был подписан, а ночь на 27 марта в Белграде произошел военный переворот. Ну, дело в том, что в историографии существуют самые разные, так сказать, интерпретации всего того, что произошло 27 марта, в том числе интерпретации такие, что чуть ли не этому предшествовали уже огромные демонстрации, чуть ли не под руководством коммунистов. Конечно, ничего подобного не было. Определенное, как только поступило сообщение о заключении Тройственного пакта, то в сербской части Югославии и частично в славянской части Югославии это вызвало серьезные, так сказать, всплески общественности. Но еще ничего такого большого массового не было. А, в общем-то, военный переворот был для властей неожиданностью. Несмотря на то, что тот, кто возглавлял этот переворот и затем возглавил правительство путчистов, генерал Душан Симович, который прежде был начальником генерального штаба, а к этому времени командующим военно-воздушными силами Югославии, чуть ли не предупреждал за некоторое время до этого принца, ну, князя, регента Павла о том, что если югославское руководство примет германский ультиматум, то фактически армия этому воспротивится.
Виталий, я думаю, ты согласишься с моим вопросом. Почему югославская армия была так решительно настроена против пакта с Германией? Ведь к этому времени, март 41-го года, Гитлер был триумфатор. Он уже к этому времени даже Францию разгромил. Вот это было что? Это было славянское братство, идеология, трезвый расчет. Почему армия была категорически против этого
факта?
Нет,
но прежде всего говорить о том, что армия была против, это совсем не так.
Так.
Дело в том, что в армии происходило все то же самое, что и происходило в стране. Она была расколота по этническому принципу. И руководство армии находилось в сербских руках, естественно. И более того, основная масса, ну, во всяком случае, в Белграде, офицеров белградского гарнизона и тех военных частей, это все были сербы. Поэтому среди них было очень большое недовольство. Дело в том, что это ведь тянется, эта традиция, со времени Первой мировой войны. Это антигерманская направленность. И поражение Франции в 1940 году было шоком для этих людей. Поэтому, естественно, они стояли на том, что они не могут предать бывших, так сказать, прежних союзников из Первой мировой войны. И они считали, что это конец сербства. Кроме того...
Это все-таки идеологическая была основа под этим, да?
Ну, что значит идеологическая? Это человеческая убежденность. Это человеческая убежденность. В этом смысле противоречие...
А была ли другая сторона в вооруженных силах Югославии, которая была прогерманской?
Еще как. Дело в том, что вся хорватская часть...
Была прогерманской.
Она в результате, так сказать, в итоге перестала сражаться. И, в сущности говоря, впоследствии... Считалось, что одна из главных причин поражения Югославии при этом фашистском нападении, это на самом деле предательство хорватов. Ну, это в действительности это не совсем так, хотя это был, безусловно, один из факторов, резко ослаблявших югославскую армию. Но армия это была, конечно, противостоять Германии эта армия не могла.
Известно, что когда был подписан этот пакт и потом разорван через два дня, Гитлер пришел в бешенство и отдал приказ атаковать.
Нет,
да?
Нет, тут я должен сделать поправку.
Давайте.
Значит, правительство Душана Симовича пришло к власти таким образом.
Путчисты.
Оно пришло к власти следующим образом. Это в течение одной ночи все было. Просто-напросто... Был провозглашен королем наследник Петр, который еще оставалось несколько месяцев до того, как он станет совершеннолетним. А до совершеннолетия нельзя было провозглашать его королем, а Павел был регентом при нем. Так вот, Павел фактически был, ну, в сущности, не то чтобы посажен в тюрьму, нет, боже упаси, такого, конечно, не было. Его просто, он в это время поехал в Любляну, его в Загребе остановили, вернули в Белград и предложили ему вообще выехать. Он уехал в Грецию. Дело в том, что жена его была гречанка. И одновременно был зачитан манифест от имени Петра, что он досрочно, принимая во внимание, так сказать, те обстоятельства, которые сложились в стране, берет на себя королевскую власть и провозглашает себя Петром II. Вот, так сказать, та основа, на которой это все было. И новое правительство Симовича, никоим образом не дезавуировала подпись под Венским протоколом о присоединении к Тройственному пакту. именно для того, чтобы не спровоцировать германское нападение.
А что ж тогда поменялось, кроме имени царя, короля?
А поменялось реально то, что в сущности всем это было это понятно, и Гитлеру это было понятно, что на самом деле Югославия отказалась от этого пакта. Хотя формально она этого не объявляла. Более того, она вступила ведь в существует, ну, в историографии всегда считалось, что это был проанглийский переворот, что вообще английская агентура там это все организовала и так далее. Из документов о самом перевороте, то есть, вернее, не о перевороте, а об организации заговора, фактически нет. Это воспоминания разных людей, каждый из которых врет как очевидец. А как, судя по некоторым документам, англичане давали финансовую помощь на закупку оружия, но не офицерам, а лидерам тех политических партий, которые стояли на антигерманской позиции. И куда эти деньги делись, и зачем было это оружие, когда ведь армейские части произвели переворот, им этого оружия было совершенно не нужно. Это тоже весьма загадочная история. Но сразу же это правительство новое, которое на самом деле было сформировано в значительной мере из членов прежнего правительства. Потому что выбор все был невелик. Нужно было, чтобы правительство пользовалось влиянием в разных этносах. Все тот же принцип, что и с принципом. И это правительство, придя к власти, тут же стало проводить в сущности ту же политику, какую проводил принц Павел.
Это я все понимаю. Вопрос в другом. Если правительство проводило ту же политику, если королем стал Петр, если соглашение с Гитлером не было формально нарушено, что стало поводом для нападения Германии? То, что если все оставалось как при бабушке, как говорится.
Нет. Не оставалось все, потому что Гитлер воспринял это как оплеуху ему.
То есть восприятие чисто субъективное было?
Ну, я бы не сказал, что субъективное. На самом деле было понятно, что в новой ситуации на Югославию рассчитывать так, как рассчитывалось до этого, едва ли можно. Это очень все сложный вопрос. Вы вообще в таких кризисах на самом деле главным является то, кто, каким образом воспринимает те или иные события. А каковы эти события, это гораздо меньшее значение имеет.
6 апреля...
Скажите, пожалуйста,
да, Виталий,
можно
да,
вопрос?
Да, конечно, Виталий, давай.
Да, а скажите, пожалуйста, то есть, если я правильно вас понимаю, оккупация Югославии не стояла в планах Гитлера до апреля 41 года?
Конечно, нет.
А почему «конечно»? Третий Рейх завоевывает Европу. Почему Югославия, тем более, что рядом союзник Италия, почему Югославия их не волновала до апреля 41 года?
Во-первых, совершенно неверно, что Третий Рейх завоевывает Европу. Это совсем не так. Третий Рейх вел смешанную политику в отношении тех стран, которые были его противниками, и их нужно было разгромить. Он вел одну политику, а в отношении тех стран, которые были готовы перейти, так сказать, под его покровительство, он проводил совершенно другую политику.
Да. Но вот 6 апреля, тем не менее, Гитлер воспринял это как оплеуху, как вы сказали, и 6 апреля Германия...
Нет, 6 апреля предшествовало еще ряд вещей.
Да.
Предшествовало, во-первых, то, что ведь к тому времени англичане высадили свой экспедиционный корпус в Греции. Гитлер воспринял это, или, во всяком случае, изображал это как угрозу, непосредственную угрозу Германии. Это первое. Второе. Англичане тут же предлагали югославам, новому правительству, действия, которые бы вовлекли Югославию в этот самый конфликт вместе с Грецией. Самое смешное, что якобы пробританское правительство Симовича от этого категорически отказалось. Потому что, опять же, оно боялось спровоцировать немедленное нападение Германии. А вот на что оно пошло, это на немедленный контакт с Советским Союзом. Рассчитывая на то, что Советский Союз является формально союзником как бы Гитлера, и тем самым можно будет через него воздействовать на Гитлера, во-первых, и получить вооружение советское. И начались немедленно переговоры, через несколько дней начались срочно переговоры в Москве, тайные. И югославы хотели заключить военно-политический пакт. Но советское руководство над этим пошло.
Тоже боялась. Спросить.
Тоже боялась. Это вот ситуация международного кризиса, когда все боятся друг друга. И в результате был договор о дружбе и ненападении только заключен. Но на самом деле, после этого подписания, в Кремле была достигнута договоренность о том, что Советский Союз тайно, не заключая никакого соглашения, немедленно отправляет в Югославию тяжелое вооружение.
Немедленно.
Да. И такой приказ был на следующий день отдан генеральным штабом Красной Армии. Но дело заключалось в том, что было уже поздно, потому что уже состоялось гитлеровское нападение.
Леонид Леонидович, по поводу гитлеровского нападения. Какие цели ставил перед собой Гитлер, приняв решение, отдав приказ атаковать Югославию?
Ну, цель простую – захватить.
Захватить.
Да.
Вместе с итальянцами.
Вместе с итальянцами и вместе с венграми. Там сложная история была с болгарами, потому что на самом деле и болгары ее очень даже хотели. Но с другой стороны, вот, так сказать, в итоге болгары приняли участие в оккупации, но не в нападении. А Венгрия вместе с Германией и Италией приняла...
Было ли это согласовано заранее, будущий раздел Югославии с венграми и с Муссолини? Или там по ходу дела быстро
Нет,
все решалось?
Нет, это в основном стало вот после того, как произошел переворот, а затем, когда на Югославию напали, она была разделена, то было несколько таких совещаний, главным образом между немцами и итальянцами. Собственно, они все и решали о том, кто что получит. И в результате в Югославии было создано одно государственное образование, это так называемое независимое государство Хорватия, во главе которых были поставлены те самые усташи во главе с Анте Павличем, о которых я говорил в прошлой передаче.
Да.
Затем была создана, хотя и не сразу, с оттяжкой в несколько месяцев, ну, такая как бы автономия на оккупированной немцами территории, но автономия в Сербии. Было создано правительство, так называемое правительство комиссаров сначала, а потом правительство, которое возглавил бывший военный министр Югославии генерал Милан Недич. Затем остальные территории были просто либо присоединены к державам-оккупантам, либо имели статус оккупированных территорий.
То есть, а державы-оккупанты – это Болгария, Румыния, да, Венгрия,
не,
Албания?
Нет, никакой Румынии не было.
Румынии не было. Да, Венгрия, Болгария, Албания.
Какая Албания? Албания была к тому времени оккупирована итальянцами.
Ну, то есть, Германия,
хорошо,
Италия,
Косово,
Венгрия.
Но Косово они присоединили к Албании?
Одну секундочку. Оно было присоединено к тому... оккупационному образованию, которое было создано на территории
под итальянским Албании. Протекторатом. Да?
Ну, просто под итальянской оккупацией. Но там под итальянской оккупацией было создано в Албании некое правительство. То есть это такое же положение, которое было, допустим, ну, отчасти в Хорватии, отчасти в, собственно, Сербии.
А законное правительство Югославии было где?
А законное правительство Югославии было в эмиграции. Они бежали. Король... Нет, не сразу в Лондоне. Угу. Сначала они бежали, их отправили в Грецию. Там они эмигрировали в Грецию уже, так сказать, была тоже оккупирована. Они оказались в Иерусалиме, а потом...
потом же в Лондоне.
Потом в Лондоне, да. Ну, во время войны они потом переместились в Египет.
Такой вопрос. Все-таки Югославия готовилась к войне. Югославия понимала, что война будет.
Конечно.
Югославия вооружалась.
Да.
Мне попадались цифры, что армия была чуть ли не миллионная. А почему такой сокрушительный разгром они потерпели? Буквально как вот в считанные дни все было разрушено.
А потому что военно-экономический потенциал Югославии был... Ну, вообще, строго говоря, смехотворным по сравнению с военно-экономическим потенциалом Германии.
То есть, шансов на какой-то... То есть, даже на уровне поляков они не могли сопротивляться, да?
Почему? На уровне поляков они...
Они и сопротивлялись.
Да, но в истории с поляками польское население, в самом населении Польши, не было такого большого элемента, который приветствовал немцев или итальянцев, и венгров, кстати сказать, да, как своих единоверцев и, так сказать, и действовал в их пользу. Этого ничего не было. Или как хорваты, которые получили независимое государство, они выступили против сербов. Да? А в Югославии это все произошло. Она распалась. Она не просто была завоевана, она и расчленена, и распалась. Это все одновременные процессы, очень тесно переплетенные друг с другом.
Ну, тогда вопрос такой. Югославия зачислена, ну, видимо, совершенно справедливо, в антигитлеровскую коалицию. В первую очередь, благодаря партизанскому движению.
Нет, нет, это совсем не так.
Нет? А нет. Почему?
В антигитлеровской коалиции... Потому что король и правительство в эмиграции стали членами антигитлеровской коалиции.
Ну, понятно, да. Ну, да. Но, тем не менее, вот про партизанское движение. Как оно сразу сформировалось?
Нет.
И с какие политические силы влияли на него?
Нет, нет. Это все схемы коммунистической историографии. На самом деле...
Вы других не читали.
Но это очень, очень, очень печально. Потому что, между прочим, 5 лет тому назад, вот на столе передо мной лежит том почти в 900 страниц, наш институт и, так сказать, наш отдел вот выпустили «Югославию в 20 веке». Это большой том, в котором исследована вот эта вся история от рождения Югославии до ее исчезновения. Поэтому отлично. Надо было бы это читать.
Ну, тогда проясните, конечно, нам, как зародилось и строилось сопротивление югославское, и партизанское сопротивление, так, партизанская война.
Так. Дело в том, что в Югославии мы сталкиваемся с явлением, кстати, не только в Югославии, в некоторых других странах, но в Югославии особенно. Когда идет речь о том, всякая ли антигерманская, вообще антиоккупационная позиция есть позиция сопротивления. Потому что, что значит сопротивление? Есть сопротивление активное, есть сопротивление неактивное. В Югославии случилось следующее. Практически той массовой базой, на которой могло быть сопротивление, первоначально выступили только некоторые этносы Югославии. Это сербы и словенцы. А что касается остальных этносов, то случилась такая вещь. Значит, хорваты получили свое государство. А что касалось вот этих исламизированных, так называемых, мусульман, которые были присоединены, включены в территорию независимого хорватского государства, то они были провозглашены хорватами другой веры и в результате стали поддерживать в основной своей массе вот этот усташский режим.
Мы сейчас прервемся, Леонид Яныч, на несколько минут на новости и рекламу. И сразу после новостей и рекламы продолжим рассказывать уже теперь про партизанское сопротивление в Югославии.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы вернулись в программу «Цена победы». Я Владимир Рыжков здесь, в московской студии. Виталий Дымарский в студии в Санкт-Петербурге. Виталий, еще раз добрый вечер.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Да. У нас в гостях Леонид Янович Гибианский, историк отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения. Мы до перерыва начали говорить о том, что сопротивление было разным. И далеко не все народы Югославии участвовали в сопротивлении, да, и что массовой базой сопротивления поначалу была часть сербов и словенцев, так?
Да. Дело заключается в том, что первые организации, которые стали готовить антиоккупационное движение, это вовсе были не те партизаны под руководством Компартии, о которых все знают, а это были офицеры, потерпевшие поражение югославской армии. Дело в том, что офицеры сербы, главным образом, и это движение возникло именно в Сербии под руководством полковника Драголюба Михайловича, или Дражи Михайловича, как он вошел в историю. Но это... Организация ставила своей целью подготовить военные силы в условиях оккупации для того, чтобы выступить тогда, когда Германия, ну и Италия, соответственно, прежде всего Германия для сербов, начнет терпеть поражение на основных фронтах войны. Это во-первых. А вторая цель была, ну, как бы создание некого параллельного правопорядка на оккупированной территории. То есть официально существует оккупационный или там какой-то квислинговский и так далее, а вот мы создаем свой параллельный подпольный порядок. И его тоже поддерживают вот эти вооруженные силы. Вот они это стали готовить примерно с мая 41-го года. Активных выступлений, однако, не было. А между тем, после 22 июня 41-го года, то есть после нападения Германии на Советский Союз, естественно, что советское руководство через аппарат Коминтерна призвало
коммунистов
всех стран, и в том числе Югославии, всем были отправлены директивы о начале сопротивления. И Югославская компартия в период образования Югославии, когда и создалась сама компартия из целого ряда бывших социал-демократических партий разных частей Югославии, она первоначально была, оказалась достаточно сильной на протестной волне после Первой мировой войны, а потом ее загнали в подполье, и она, в общем, вплоть до конца 30-х годов была маргинальной силой, которая никак себя проявить не могла. А накануне Второй мировой войны положение стало меняться. Ну, там были социальные причины, сложное, тяжелое экономическое положение. И в результате начался рост компартии. А самое главное... Все, ну, за исключением тех политических сил, которые поддержали оккупантов, все остальные противоккупационные, антиоккупационные политические силы в лице основных партий сербских, прежде всего, да, они, в сущности, внутри страны распались. Их лидеры оказались в эмиграции, и в условиях оккупационного режима они не были приспособлены к... подпольной деятельности. А коммунистическая партия была приспособлена. И случилось так, что югославские коммунистические кадры, к тому же, что очень важно, не были разделены по этническому признаку. Это была централизованная единая партия, состоящая из коммунистов всех или самых разных югославских этносов. И она смогла действовать.
Где она получила оружие, Леонид Янович? Вот югославские коммунисты.
Нет.
Все-таки армия, потерпевшая поражение, что-то на руках у нее осталось, о которых вы упомянули.
Да не что-то, а огромное количество
оружия. А коммунисты где брали оружие?
Вот это самое оружие.
Это самое оружие.
Конечно. Это просто солдаты разбегались по домам, прихватывая...
Все, что можно.
Да. А потом, в зависимости от того, куда они шли, шли ли они в ту организацию, которую возглавляли Михайлович, она получила название «Югославская армия на родине», а, так сказать, в просторечии и в истории они вошли как четники. А те, кто, когда коммунисты стали организовывать свою вооруженную силу, то они, так сказать, с этим оружием приходили к ним.
К тому времени Тита был уже безальтернативный лидер коммунистов.
А что значит безальтернативный? Разве у коммунистов бывают альтернативные лидеры? А что, у коммунистов бывают не единоличные лидеры?
Нет, не бывает.
Так, это особенность...
Бывает борьба в партии.
Ну, борьба в партии, она была... А к моменту...
Тита уже был, короче говоря, лидером, да, к тому времени коммунистов?
Да, он был генеральный секретарь.
А Советский Союз вот, в эти страшные там, годы, месяцы, 41-42, он как-то помогал югославским партизанам, коммунистам? Или не до этого было?
Нет. Советский Союз, во-первых, не мог этого делать физически.
Ну, мало ли, я не знаю, может, самолетами или кораблями.
А к самолетами... Нет, ну, кораблями это вообще там было исключено. Да?
Далекий обход.
Да,
понятно.
А что касалось самолетов, то такая возможность появилась для советской так называемой авиации дальнего действия только тогда, когда продвинулась Красная Армия на территорию, ну, уже близкую к Украине или на Украину.
Понятно.
А потом, когда стали организовываться челночные перелеты советской дальней авиации с этих баз на и базы в Италии, которые к тому времени образовались на итальянской территории, занятой англичанами и американцами.
До этого... Еще один вопрос, можно? Да. Партизанское движение, оно в основном было на территории Сербии, или так или иначе оно по всей территории действовало, включая вот независимое государство Хорватии?
Так, значит, с партизанским движением дело обстояло следующим образом. Первоначально основным очагом, ну, фактически вооруженного восстания была Сербия, потому что для этого были готовы значительные сербские массы. Затем, также, в общем, в значительной мере это движение возникло и развивалось в Словении. Причем, главным образом, в той части Словении, которая была оккупирована итальянцами. Потому что в той части Словении, которая была оккупирована немцами, был такой оккупационный режим, при котором, ну, это просто довольно долго было почти невозможно. Это раз. Во-вторых, в июле 41-го года было почти всеобщее восстание в Черногории, во главе которого стояли не только коммунисты, но и офицеры бывшей югославской армии. И был, ну, в тот момент некоторый, так сказать, союз, некоторая связка между этими людьми и коммунистами. Впоследствии это сильно... они стали расходиться, естественно, потому что коммунисты с самого начала пытались организовать как власть, так и даже провести социальные преобразования на той территории, которую они стали контролировать, на манер советской системы. И это послужило одной, правда, отнюдь не самой главной, но одной из существенных причин партизанского, коммунистического партизанского поражения к концу 41-го года, когда в итоге, ну, главным было немецкое наступление на партизан, и партизанские силы Сербию вынуждены были, по сути, покинуть, и Сербия вплоть до 44-го года, ну, там движение было просто минимальное. Дальше там произошла другая история. Дело в том, что, уйдя из Сербии, партизанские силы переместились в Боснию и Герцеговину, ну, Санджак, там еще такая область, населенная тоже мусульманами, и там возник новый очаг, который к середине 42-го года тоже оказался под большим давлением оккупационных войск, а также части сил вот независимого государства Хорватии. И из этого положения тогда они вышли таким образом, что вернулись не обратно в Сербию, что, возможно, было бы катастрофой. Они пошли еще дальше на запад, в Боснию и Герцеговину, и часть района... Это, в сущности, были районы, присоединенные к независимому хорватскому государству, где царил усташский террор в отношении сербского населения. Единственной боевой силой в этот момент, или крупной боевой силой, которая туда пришла и могла защитить от усташского режима, были партизаны. И огромное сербское население этих территорий, все пошло сплошь к ним. И, собственно, это на значительное время вперед там образовалась основная база партизанского движения. И именно эти силы потом, уже в 1944 году, вернулись в Сербию.
А можно еще вопрос? А как все-таки складывались отношения ровно, неровно между четниками и коммунистами? Я так понимаю, они то объединялись, то воевали друг с другом.
Объединение было очень коротким. В самом начале, летом и осенью 1941 года, оно действовало на, так сказать, антиоккупационной основе. Но как только они стали одерживать успехи и занимать на какое-то время определенные территории, то встали два простых вопроса. Первый – чья там будет власть? Второй – это вопрос, очень важный в тот момент, о дележе военных трофеев. И к этому добавился еще вопрос о том, что делать в случае оккупационных карательных операций. Потому что четническое движение, как сербское национальное движение, стояло на позиции, что нужно максимально сохранить сербский народ от уничтожения, или, во всяком случае, от уничтожения значительной его части. Кстати, на такой же позиции разошлись коммунисты и ряд, ну, собственно, они не сходились до этого, но, так сказать, противоречия между коммунистами и рядом славянских деятелей.
Что выступали за уничтожение сербского народа?
Нет. Коммунисты стояли на позиции, что можно сохраниться только в решительной вооруженной борьбе против оккупантов. Понятно. И
никаких компромиссов.
Да. Потому что у коммунистов была двойственная позиция. С одной стороны, они, конечно, теперь в историографии, особенно после Югославской, их вообще обвиняют в том, что они не национальная сила, что они защищали интересы чужого государства, то есть Советского Союза. Тут дело гораздо сложнее. Да, для коммунистов были две родины. Своя страна.
И Москва.
И первая страна социализма. И в их сознании это переплеталось и просто сливалось воедино. Отсюда была точка зрения. Первое. Мы можем отстоять свою родину только в борьбе, а эта борьба помогает Советскому Союзу, который должен сохраниться, потому что иначе рухнет, так сказать, все человечество. Вот это особенность идеологии того времени, причем идеологии даже не только коммунистических функционеров, ее очень активно продвигали в массы, а сербские, прежде всего, массы были традиционно настроены русофильски. И для них, сплошь и рядом, для людей, приходивших в партизанские ряды, речь шла даже не о Советском Союзе, а о матушке России. А уже потом в партизанских рядах они вываривались в этом котле коммунистической пропаганды. И поскольку они сражались одновременно, да, это было спасением их собственной жизни и жизни их соплеменников. Это очень сложный психологический
момент. Какова была общая численность? Вот есть ли какие-то надежные оценки? Какова была общая численность движения Михайловича на пике, скажем так, на пике, да? И коммунистических вот этих формирований тоже на пике их силы? Или таких каких-то надежных оценок научных нет?
Ну, вообще, на самом деле, как мне представляется, на основе тех источников, которые есть, сказать это очень сложно.
Ну, конечно.
Почему?
Да, да.
Во-первых, это условия партизанской войны. Значит, что такое учет в условиях партизанской войны?
Ну, я же употребил слово «оценка». Вы же,
нет,
как историк, прекрасно понимаете.
А если
оценка есть?
Если это оценка историка,
да, историка,
то это оценка абсолютно недостоверная всегда. Ну, по одной простой причине.
То есть ответ неизвестен.
Она зависит от той идеологии и тех политических целей.
Это ж, ваша личная оценка существует?
Ну, моя оценка такая. Что касается коммунистических, то есть партизанского движения под руководством коммунистов, это десятки тысяч, по крайней мере. Ну, там вообще есть с югославской коммунистической историографией, естественно, были оценки до 400 там, тысяч. Я думаю, что это не так. Дело в том, что... Ну, что значит оценки? Вы понимаете, что, во-первых, в партизанах всегда как? Сегодня, так сказать, некий Иванов ушел, а некий Петров пришел. А некий Васильев перешел вообще на другую сторону. Понимаете, как это учесть? Это очень сложно. Это первое. Второе. Ну, я уж не говорю о послевоенной историографии, которая, естественно, что эмигрантская историография сербская после войны в той части, которая была сторонниками короля и четнического движения, да, она превозносила превосходство движения Михайловича и приписывала там огромные цифры.
А коммунисты, в свою очередь, себе?
Себе. А те, кто сотрудничали так или иначе с немцами, в том числе те, кто были сторонниками, считали, что правильную позицию занял генерал Нейдич, который согласился быть, вот я вам в прошлой передаче говорил, да, премьер-министром вот этой вот якобы сербской администрации, что он спасал сербский народ от уничтожения, потому что он, так сказать, договаривался с немцами и таким. Каждый приписывает своей стороне невероятные размеры и огромные успехи.
Можно еще вопрос?
Да, Виталий, конечно.
Да, меня интересует влияние вот на партизанское движение. С одной стороны, Коминтерна, ну, пока его не распустили, насколько коммунистическая партия югославская была послушной, что ли, дисциплинированной, как член Коминтерна. А с другой стороны, правительство в изгнании. Оно тоже пыталось каким-то образом воздействовать и влиять на партизанское движение в целом, ну, включая, безусловно, в первую очередь, наверное, имея в виду четников.
Нет, подождите, так вы имеете в виду партизанское движение?
И то, и другое.
И то, и другое.
Нет, и то, и другое в целом.
Внешний фактор, насколько был важен для тех,
кто... Одну секундочку, тогда мы говорим все-таки о разных вещах. Значит, в Югославии существовало, по крайней мере, два антиоккупационных движения.
Мы это поняли, вопрос был в другом. А насколько правительство в Лондоне руководило Михайловичем, и насколько Коминтерн из Москвы руководил партизанами Тита? Или они действовали в значительной мере самостоятельно?
Дело в том, что... Разумеется, организация внутри страны – это организация внутри страны. Тут никто заменить этого не может. Но Компартия Югославии, разумеется, была в непрерывной связи с... Ну, мы говорим Коминтерном, это, конечно, все эвфемизм. На самом деле это сама структура Коминтерна в Москве, но это была часть советского внешнеполитического аппарата по сути своей к тому времени.
Ну, это понятно.
Да. Да, безусловно, действовала в неразрывной связи, но в годы войны, особенно в первые годы войны, обнаружились сложности, потому что ведь югославское коммунистическое руководство, руководство, которое стояло во главе партизанского движения, оно же было заинтересовано с самого начала в максимальной советской помощи. А Советский Союз помощи оказать не мог, и это воспринималось очень тяжело. То есть они оставались, безусловно, так сказать, верными последователями и все такое прочее. Но при этом это способствовало тому, что в конкретной своей политике, повседневной, они руководствовались тем, что они себе представляли, как нужно действовать. И иногда это шло, особенно на первых этапах, сильно вразрез с интересами политики СССР, потому что они боролись с четниками, которые были провозглашены королевской армией на родине. И тем самым они выступали против королевского правительства в эмиграции, партизаны. А Советский Союз до советская политика до определенного момента, по крайней мере до лета 1942 года, это, так сказать, шло вразрез с советскими интересами, потому что могло повредить отношениям СССР с западными союзниками.
А вторая сторона, англичане помогали Михайловичу и Четникам оружием, деньгами,
так,
чем-то там еще.
Так, подождите. Давайте только... Это же все поэтапно.
Это поэтапно. У нас остается полторы минуты на рассмотрение всех оставшихся этапов. Поэтому, может быть, короткий ваш ответ.
Короткого ответа просто не может быть, к сожалению.
Ясно. Тогда, может быть, я успею задать, Виталий, последний вопрос.
Давай.
Вы сказали, что невозможно оценить, сколько было в общей сложности в двух движениях сопротивления, да, четников и партизанов. Но более-менее известно, сколько сил держала там Германия, да? Вот как мы можем, уже завершая наш разговор, оценить общий вклад югославского сопротивления в связывание германских войск и в победу над Германией?
Да, конечно, определенно количество было связано, но тут тоже необыкновенные преувеличения той же коммунистической югославской историографии, потому что ведь сплошь и рядом там держались не основные фронтовые части, это был глубокий тыл. И, допустим, бытовало такое выражение «диетические дивизии». То есть это людей отправляли на переформирование, на отдых.
Но в период... Но, тем не менее, операции проводились.
Да, но в период операций, да, безусловно.
Ну что ж, мы видим с вами, да, Виталий, что тема неисчерпаемая практически, что еще очень много можно рассказывать про Югославию.
Да.
Но, к сожалению, у нас заканчивается время. Я хочу поблагодарить Леонида Яновича Гибианского, старшего научного сотрудника отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН, за очень интересный двухчастный рассказ. Неделю назад и сегодня. Спасибо, Леонид Янович, а мы с вами услышимся через неделю.
Программа «Цена победы». We'll be right back.